Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет, привет, дорогие друзья. Понедельник, день у кого-то тяжелый, у кого-то радостный, у кого-то наоборот какая-то возбуждение от предстоящей рабочей недели есть, что, слава богу, наконец-таки в понедельник я выйду на работу, наконец-таки все эти выходные прошли, я смогу быть полезной обществу, стране, семье, самому себе, буду реализовывать свои, так сказать, таланты и дары, которые дал мне Бог. И мы тоже на Теос Медиа продолжаем работать, друзья мои, для вас, ради, так сказать, славы Божьей в том числе. И вот, так сказать, сегодня эфир, друзья, сегодняшний эфир – это продолжение эфира, который был в предыдущий понедельник. И действительно, он ради вас и для вас, потому что многие из вас просили продолжить незаконченную тему прошлого понедельника. Я не успел озвучить все 7 принципов ЕХБ, евангельских семи баптистов. Сегодня мы, друзья, продолжаем эту тему для того, чтобы до конца обсудить с вами, да, какие же существуют 7 причин, достаточно, ну, мне кажется, достаточно актуальных, релевантных, я бы сказал, причин для того, чтобы сегодня современному человеку пойти именно в баптистскую церковь, а не в какую-либо другую. И мы сегодня не обсуждаем ни историю баптизма, ни вероучения, да, ни богословия. Хотя, возможно, вы будете задавать вопросы в процессе этой трансляции, которые будут касаться именно богословских убеждений. Сегодня мы говорим немножко о другом, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Для тех из вас, кто не видел этой трансляции, первой трансляции, части первой, вы можете потом, после этого эфира, найти ее и на моей странице, и в тех группах, где вы сейчас смотрите эту трансляцию. Она была ровно неделю назад, в понедельник, в 11 утра. И она называлась точно так же «7 причин пойти в баптистскую церковь без указания частей», потому что не предполагалось, что этот эфир растянется на 2 эфира. И вы сможете после этого непосредственно эфира посмотреть первую часть, где мы начали этот разговор. Татьяна Князева, приветствую всех с радостью, пишет она. Евгений Иванцов, всех приветствую, и тебя, Татьяна, тоже. А я приветствую и Татьяну, и Евгения. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты обязательно. Мне кажется, что сегодняшний эфир будет весьма и весьма интересный. Каждый из вас может не только сделать репост, как я сейчас, вот, например, тоже делаю со своего компьютера репост этого эфира в других местах, в социальных страницах, но и в процессе самого эфира задавать какие-то вопросы, что вас интересует, о баптизме, о лично моих убеждениях, потому что за весь баптизм я отвечать, к счастью или к сожалению, не могу, но какие-то общие характеристики у баптизма есть, и именно о них мы сегодня с вами будем говорить, о 7 причинах важных пойти в баптистскую церковь, и о 7 принципах, которым, по идее, подчеркиваю, по идее, должна следовать, ну, по большому счету, каждая церковь, которая считает себя принадлежащей к Российскому Союзу евангельских христиан-баптистов. Ну, по большому счету, этих принципов, опять же, должна придерживаться, по идее, любая церковь, любая община, которая называет себя баптисткой, поскольку эти принципы признанный на международном баптистском уровне, друзья мои. И поэтому, в общем, по большому счету, в той или иной степени, опять же, подчеркиваю, их разделяют все. Михаил Гаун, «Христос пришел спасти всех людей», пишет Гаун Михаил. Хороший вопрос, но я думаю, что мы обсудим, если у нас будет время, после этого эфира. Пришел ли Христос спасти всех людей или только отдельную избранную категорию людей, потому что, опять же, в данном случае нельзя отвечать за весь баптизм, Михаил. Есть мнение такое, есть мнение сякое. Точно так же, как и в лютеранстве, в католицизме, в православии, внутри этих деноминаций, конфессий, есть, скажем так, плюрализм мнений по многим вопросам, в том числе и по тому вопросу, который Михаил Гаун задали сейчас вы. Ставьте лайки, делайте репосты, давайте. Жанна Михайлова пишет, я тут, я рад тебя видеть, Жанна. Надеюсь, ты тоже уже сделала лайк и репост, в отличие от прошлой недели, которую ты не сделала. Вкратце, друзья, повторим, что у нас было в прошлый раз. Вкратце немножечко коснемся тех принципов, что были озвучены на прошлой неделе в передаче. Всего их будет 7, и, если не ошибаюсь, 3 из них мы успели, или, может быть, 4 успели обсудить на прошлой неделе. И первый принцип, который мы обсудили, он не первый, и вообще, в принципе, наверное, их нельзя ставить в порядке там возрастания убывания, или там типа второй принцип следует из первого. Их можно озвучивать в любом порядке. И в прошлый раз мы тоже начали не в традиционном их озвучивании, да, как обычно пишут где-нибудь на сайтах евангельских христиан-баптистов. Так уж сложилось, что Сергей Скрипиченко, если я не ошибаюсь, задал один вопрос, и он спровоцировал меня начать обсуждение этих семи принципов не сначала, да, а с шестого принципа, друзья. И почему я назвал семь причин пойти в баптистскую церковь? Потому что сегодня у многих людей, внешних по отношению к церкви, друзья, и те, которых вообще, в принципе, не верят в Бога, например, да, или считают себя неверующими в Бога в традиционном понимании этого смысла, или те, которые просто еще не вошли в какую-то церковную общину, у них есть некие претензии, да, они смотрят на церковь со стороны, снаружи, из внешнего мира, как мы говорим, да, и у них есть к церкви претензии. И на мой взгляд, друзья, на мой взгляд, вот эти семь принципов российского баптизма и международного баптизма являются как раз-таки причинами пойти в церковь. Потому что именно этими семью принципами баптизм в достаточной серьезной степени отличается от других конфессий, от других деноминаций. И именно эти принципы являются теми вещами, которые привлекают, теми убеждениями, которые могут привлечь людей внешних по отношению к церкви. Но если ваша церковь не является баптистской, но тем не менее вы разделяете такие принципы, я этому безумно рад на самом-то деле, потому что, на мой взгляд, они весьма и весьма здравые, хотя, конечно, каждый из них нужно оговаривать особо, что же мы имеем в виду под этим, и можем ли мы действительно грудью, что ли, на амбразуру за каждый из этих принципов бросаться. Жанна пишет Тимофею, 2 глава 3:4, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Она как будто бы отвечает на вопрос Михаила. Но, Жанна, я бы не стал так на самом-то деле огульно. Вот одна из проблем всех христиан, друзья мои, одна из проблем всех христиан. Мы очень любим дербанить Священное Писание на классные, хорошие, вкусные, такие смачные цитаты. И часто очень не замечаем, что эта цитата была сказана в том или ином контексте. И когда мы ее вырываем из этого контекста, ее смысл грубо очень сильно искажается. Вот так, поэтому будьте осторожны. Я, например, последние там несколько лет своей жизни крайне и крайне осторожно цитирую Писание по цитатам и даже не перестал практически заучивать стихи библейские именно по этой причине, потому что стих, вырванный из контекста, он может быть прекрасен, он классный, он воодушевляет тебя, он тебя побуждает, не знаю, идти в церковь, служить Богу, любить людей и так далее и тому подобное. Вроде бы и цитировать его побуждает тебя, да, но проблема в том, что у этого стиха есть некий смысл, некий замысел авторский был, да, у этого стиха, включенного в целое, предположим, послание огромное, да, или в повествование, если мы говорим о Евангелиях. И когда ты его вырываешь, то ты разрушаешь вот эту цепь повествования, и смысл очень сильно нарушается. Будьте осторожны, цитируя какие-то цитаты другим людям. А если вы не ходите в церковь, если вы не верующий человек еще, ну или как бы не верующий, или верующий в душе, и встречаете цитаты библейские где-то в интернете, особенно на сайтах холиварных, да, где ругают там верующих, христиан и так далее и тому подобное, атеисты ругают верующих, да, и приводят в качестве доказательства своей ругани и обоснованности какие-то цитаты, пожалуйста, я вас прошу, не ведитесь, лучше откройте Библию и почитайте эту цитату в контексте главы, в контексте всей книги, в контексте всей Библии. И часто, почти всегда вы удивитесь, да, очень сильно удивитесь, что на самом-то деле доводы, приводимые воинствующими атеистами и цитируемые ими стихи в качестве доказательства своего атеизма, они пустые, безосновательные и не имеют никакого смысла. Вот так вот, друзья мои. Пожалуй, я сейчас начну все-таки повторять тот эфир, вкратце, да, который у нас состоялся на прошлой неделе, а вы ставьте лайки, делайте репост. Итак, мы начали на прошлой неделе с вами с того, что я назвал шестой принцип ЕХБ, который звучит «свобода совести для всех». Свобода совести для всех, и в узком смысле мы понимаем его как право каждого человека, даже если он принадлежит конкретной общине, у которой есть какие-то свои озвученные вероучительные принципы, да, вероучение какое-то озвучено, право каждого человека следовать за Христом самостоятельно, право самостоятельного поиска, я вот так это назову, да, право самостоятельного поиска и право не соглашаться с тем мнением, которое озвучивает церковь, до тех пор, пока сам этот человек, находящийся в поиске, не подтвердит для себя теми или иными библейскими цитатами, да, стихами, или тем или иным учением, изложенным в Писании, для себя лично не подтвердить того, что это вероучение верно, является верным. Да? Также свобода совести для всех означает, что каждый человек, да, должен следовать за Христом добровольно. Мы не можем кого-то принуждать следовать за Христом, заставлять его, да, или каким-то образом ставить его в условия, при которых он вынужден, да, например, под угрозой увольнения, под угрозой смертной казни, тюремного заключения или чего-то еще иного, заставляющего его принять убеждения, которые ему не близки, да. Каждый человек следует за Христом добровольно. В духовных вопросах не должно быть насилия над совестью человека. А религиозные убеждения являются личным делом каждого, но я хочу тут же ремарочку сделать до тех пор, пока эти религиозные убеждения не представляют опасности для окружающих людей, для меня, для кого-то еще, да. В этом смысле мы всегда встанем, и мы это делали многократно, да, те, кто считают себя принадлежащими к ЕХБ или до сих пор принадлежит к ЕХБ. В этом смысле любой человек, который, например, является пастафарианином, это такая, я тоже этот пример приводил в прошлый раз, такая шуточная религия, которая верит в большого макаронного моста с дуршлаком, да, в этом смысле мы встанем на защиту этих людей, если их будет гнать и сажать в тюрьму. Почему? Потому что они имеют право верить так, как они хотят, даже если они в своей вере, на наш взгляд, неправы, да, категорически неправы. Это их гражданское право, это их выбор, который дает им Бог, верить так, как они считают нужным, если это убеждение не является опасным для окружающих. Также это касается свободы совести, ну, поклонения, то есть принцип, не принцип, а то, каким образом оформлено богослужение, то, каким образом человек поклоняется Богу, в какой форме он это делает, да, поет он песни, не поет, какая-то пафосная у него литургия или не пафосная, носит он колорадку, не носит он колорадку, носит он какие-то священнические другие одежды или не носит, все это является его личным правом, да, и его личным выражением его веры, да, то, как он понимает. Например, да, у меня есть один знакомый человек, мужчина, являющийся пастором церкви, который, например, утром, перед тем, как помолиться Богу, одевает костюм свой, да, костюм. Он умывается, он одевает костюм, галстук, и только потом приступает к утренней молитве, к своей обязательной, потому что так он чувствует, да, так он верит, так он считает важным показать Богу свою серьезность, свое серьезное отношение к молитве. Но это не означает, что каждый из вас, например, должен делать то же самое, да, также одевать костюм или какие-то другие особые одежды для утренней молитвы, или я, да. Я, например, сейчас в футболке, в простой, хоть и с рыбкой вам ее не видно на груди, но, опять же, каждый из нас свободен. Каждый из вас свободен делать так, как он считает нужным. Ставьте лайки, делайте репосты. Ну и, да, я уже сказал, да, в широком смысле свобода совести для всех означает, что каждый может верить в то, во что он хочет, во что он желает. Опять же, если это не доставляет неудобств и опасности окружающим людям. То есть мы исповедуем принцип, свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Второй принцип, который я озвучил в прошлый раз, это седьмой, самый последний, отделение церкви от государства. И мы говорим, что церковь и государство в том числе являются божественными учреждениями, да, как церковь Бог установил, так и государство Бог установил, но и то, и другое создано для разных немножко целей. Церковь призвана провозглашать Божье царство, церковь призвана показывать всему окружающему миру реальность вечной жизни, церковь должна проповедовать Евангелие, церковь должна утверждать, проповедовать и утверждать, и провозглашать какие-то духовные, вечные духовные ценности, церковь должна выражать свое мнение на семью, на брак, на детей, на самый широкий круг вопросов. И церковь должна обличать государство тогда, когда она не выполняет своих функций, либо наоборот, подкреплять, или как написано в Евреях, да, забыл стих дословно, да, короче, поддерживайте друг друга в добрых делах, да, в начинаниях. Вот церковь должна в том числе поощрять государство заниматься добрыми делами. Государство же служит для земных и весь, ну, пока вот временных целей, хотя мы верим, что Царство Божие будущее, которое будет на Земле, как я это верю, да, оно также будет, в общем-то, как царством, как государством, но только по другим принципам немного будет жить. Итак, государство служит для каких целей? Соблюдение порядка и мира в обществе, ограничение зла и поощрение добродетеля. Вот функции государства, в которые как мы исповедуем. Да? И в этом смысле государство не имеет права лезть в дела церкви, не имеет права говорить церкви, как она должна верить, как она должна поклоняться, как она должна исповедовать свою веру, во что они должны верить, в какие дни она должна собираться, в домах молитвы, в соборах, в церквях, в храмах, в какие не должна собираться, какие праздники отмечать, какие не отмечать, ну и так далее и тому подобное. Да? В то же время и церковь не должна в общем и целом участвовать в управлении государством, но, опять же, подчеркиваю, тут есть такой тонкий момент, поскольку церковь провозглашает какие-то ценности, библейские ценности, включая взгляд на аборт, на смертную казнь и тому подобное, то получается, что в каком-то смысле церковь в любом случае участвует в политическом процессе, по крайней мере, в некоторых странах, когда она громко, прямо заявляет о том, что то, что делает государство, является злом. Например, я знаю такой случай, он произошел около года назад, когда в одном католическом штате Соединенных Штатов Америки местный епископ отказался допускать до причастия членов своей церкви, которые занимались политикой, были частью государственного управления, после принятия их закона о том, что аборт можно делать вплоть до 9 месяца беременности. Представляете? То есть женщина имеет право, даже будучи на 9 месяце беременности, избавиться от ребенка, убить его, по сути, и это будет считаться не убийством, а абортом и ее правом. Вот такие, друзья. И этот акт, который он сделал, да, выступив против государственных деятелей, не допустив их до причастия, в данном случае мог бы сделать и баптистский пастор, или там пресвитерианский пастор, и реформатский пастор. И это уже является политическим актом в том случае, если церковь в данной конкретной области является доминирующей, да, какая-то деноминация. Вот если мы говорим о том случае, это был католический штат, это был католический епископ, и его акция была, да, провозглашением церковных библейских ценностей, и в то же время это было политическим действием. Вот таким образом. Ставьте лайки, делайте репосты. Жанна пишет, зачем люди все усложняют. Так, я не очень понял, что ты имеешь в виду, потому что я потерялся в ваших комментариях. Друзья, но вы можете ставить лайки, делать репосты, задавайте вопросы, я постараюсь на какие-то из них ответить, если у меня получится это сделать в процессе эфира. Еще один принцип, который я озвучил в прошлый раз, пока, друзья, мы повторяем быстренько, но все равно получается не очень коротко, это наша вера в то, что Священное Писание, а именно книги Ветхого и Нового Завета, 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, то есть каноническая Библия, каноническая, является основой вероучения евангельских христиан-баптистов. Это вовсе не означает, что мы в руках держим только и исключительно Библию и больше ничего. Да? Этот принцип называется последний, который я звучу, «nuda scriptura» по латыни, «голое писание». Но мы же исповедуем вместе со всеми, ну или, по крайней мере, я исповедую, как пастор Баптистской церкви на данный момент, да, я исповедую принцип «sola scriptura» вместе со всей реформацией, которая означает только писание. То есть «sola scriptura» есть, а есть «nuda scriptura». Нуда скриптура означает, что только голое писание, больше ничего мы не признаем никогда. Соло скриптура означает, что мы все-таки признаем и традицию церковную какую-то, да, и какие-то вещи, принятые на соборах вселенских, да, в первой церкви. Мы имеем вероучение, да, евангельских христиан-баптистов, которое тоже, в общем-то, является богословским переосмыслением библейского текста. И некоторые принципы которых, вероучения я имею в виду, да, могут быть сложно извлекаемым из Священного Писания. То есть не так-то просто, прочитав Библию, некоторые вещи прямо вывести оттуда, в которые мы верим. Да. Это именно богословское, годами обсуждаемые вещи, которые все-таки были приняты церковью в том или ином виде, потому что церковь считает, что Библия именно так учит. Да. Но Библия очень толстая книга, как вы видите, друзья, из тех, кто из вас никогда ее не видел. И поэтому не просто простому человеку, обычному человеку, какие-то догматы, доктрины вот так вот просто, прочитав Библию, оттуда извлечь. И мы должны в этом смысле опираться проверяй, конечно, все Священным Писанием, опираться на, в том числе, опыт, опыт богословский, духовный опыт церкви, живущей до нас. Итак, мы верим в то, что Библия является основой вероучения нашего, и ни один из принципов, который я озвучиваю, да, и ни один из пунктов, не знаю, вероучения, он не должен противоречить Священному Писанию. Именно поэтому мы отрицаем, там, например, да, опять же, я сейчас не для холивара, иконопочитание, там, поклонение мощам и все остальное прочее, потому что мы верим, мы считаем, что это никоим образом не является вытекающим из Священного Писания и никогда ни в дохристианскую эпоху, эпоха Ветхого Завета, ни в христианскую эпоху церковь так не учила. Первая церковь, все это является то, что пришло в церковь извне. Часто это являются языческими практиками или какими-то местными практиками, которые церковь потом приняла со временем, ну и так далее и тому подобное. И принцип реформации как раз-таки был, дело реформации, которое осуществлялось там, начиная с 16 века и дальше, было как раз-таки там, с 15-го даже частично, в том, чтобы очистить церковь, христианскую церковь от небиблейских практик, да, небиблейских практик. Баптизм в этом смысле тоже самое исповедует. Он считает, что мы должны все-таки реформироваться постоянно и постоянно проверять нашу жизнь, нашу духовную жизнь, наши убеждения на соответствие Библии и библейским практикам, существующим в первой церкви. Жанна Михайловна спрашивает, а есть ли такие деноминации, которые к Слову Божьему относятся избирательно? Не всему написанному верят и не все соблюдают. Но, конечно, существуют. И ереси, по большому счету, существующие сегодня в церкви, они как раз-таки часто являются вот таким избирательным взглядом на Священное Писание. Мы вот в это верим, а вот в это мы не верим. Да? Эту часть Священного Писания мы принимаем, а эту часть Священного Писания мы не принимаем. И я более того скажу, на самом-то деле все церкви в той или иной степени избирательно относятся к Священному Писанию. Например, это делают и баптисты, и лютеране, и католики, и православные. Например, когда мы провозглашаем свободу воли человека, я не хотел касаться богословия, но вы меня провоцируете на это, друзья. Когда мы провозглашаем свободу воли человека и забываем о Божьей суверенности, о Божьем всевластии, о котором говорит Писание, да? Вот одно мы провозглашаем, о другом мы забываем. Или наоборот, мы провозглашаем Божью суверенность, забывая о свободной воле человека. Писание учит о том и о другом, да, и мы должны об этом помнить. Многие церкви говорят, что Бог типа дал свободу воли человеку во всем абсолютно, и человек может сам прийти к Христу своим собственным опытом, образом, да, там, убеждениями, ну, измышлениями какими-то прийти к Богу. Мы же говорим о том, что все-таки нет, это не так. Да, человек приходит добровольно, но все-таки инициирует в нем веру сам Бог. Но это можно говорить об этом очень долго, и не сейчас. На самом-то деле мы будем это делать. Если в Писании этого нет, то что является источником вдохновения? Часто являются традиции. Например, какие-то церкви утверждают, что, ну, условно говоря, нельзя пить алкоголь, предположим, да, нельзя пить алкоголь, потому что так учит Писание Священное. Нет, не учит. Это всего лишь практика церкви, которая вошла со временем в кровь и плоть конкретной церкви или общины, или деноминации. И люди уже не критично, смотря на это убеждение, на этот принцип конкретной общины, говорят о том, что якобы так учит Священное Писание, хотя оно этому никогда не учило. Да? Вот, пожалуйста, тебе источником вдохновения. Пример, когда источником вдохновения является опыт церкви, принципы церковные, традиции конкретной церкви, но вовсе не являются богословием библейским, да, что называется. Ну и так далее и тому подобное. Таких можно массу привести примеров, когда, например, даже ты, Жанна Михайловна, придя в церковь когда-то давно, некоторые убеждения приняла церковные как есть. Да? Тебе просто о них сказали, ты в них поверила. И последующие твои какие-то выводы богословские из Священного Писания, они наслаивались и исходили из твоих первоначальных убеждений, к которым ты еще не умел относиться критически. Да? Я не говорю, что это так и есть, но, возможно, так оно и есть. Получается, что источником твоего вдохновения, твоего дальнейшего поиска Бога, явились какие-то первоначальные убеждения, которые ты приняла некритически. Да? И они, возможно, они не были библейскими. Да? Поэтому нам нужно на самом-то деле всегда проверять себя и исследовать свою веру, как мы верим, во что мы верим и почему верим в то или иное. Последствия употребления алкоголя всем известны, но что значит последствия алкоголя всем известно. Если ты пьешь и бухаешь, как он, тот мужик у Розуевухи, конечно, будут последствия, да. Но мы прекрасно знаем, что алкоголь может и пользу приносить на самом-то деле, да. В некоторых случаях при отравлениях определенных, наоборот, людям делают даже внутривенные инъекции чистого спирта, несмотря на то, что это сжигает вены, да, и так далее и тому подобное, но это спасает жизнь человеку. Ну и традиция употребления алкоголя была всегда, и даже Христос его употреблял, да, поэтому уж, извините, конечно, но сухой закон не является библейским учением. Это факт. Дальше, друзья, идем по пунктам. Один из принципов баптизма является, и он звучит так, церковь должна состоять исключительно из рожденных людей. Мы немножко об этом касались в прошлый раз. Это самый, на мой взгляд, сомнительный принцип наш. Видите, я даже это признаю. Поскольку в действительности не существует стопроцентного инструмента проверки возрожденности человека. Когда мы говорим о том, что человек возрожден, если вы не являетесь частью церкви, и вам непонятно это выражение, мы говорим о том, что есть некий человек, к которому пришел Бог, да, в какое-то время, да, в какой-то момент пришел к нему Бог и изменил его сущность, изменил его природу, изменил его отношение к самому себе, к Богу, да, изменил его отношение к своей жизни, к греху, к тому, что такое хорошо, что такое плохо. И этот человек после возрождения является навсегда уже другим немножко, отличающимся, возрожденным, да, как мы говорим. И один из принципов, я повторю, баптизма звучит так, что церковь должна состоять исключительно из возрожденных людей. И у нас есть только два, пожалуй, там три критерия, по которым мы можем это оценить. Во-первых, первое. Человек устно исповедовал Иисуса Христа Господом и Спасителем. Он устно это сделал. Да? Он сказал, я верю в то, что Бог меня спас от моих грехов. Там второе. Получается, четыре, да, принципа. Второе. Его жизнь начала меняться. То есть вектор его жизни повернулся в другую сторону. С ним, как мы говорим, там по-гречески произошла метаноя, разворот, да, в другую сторону. То есть раньше, если он грешил добровольно, смачно, со вкусом, желая этого греха, то теперь он испытывает мучения, если совершает грех, то есть он понимает, что он совершает какие-то неправильные поступки. Он получает вкус и любовь к тому, чтобы вести какой-то благочестивый образ жизни. И, в принципе, он стремится, да, вектор его жизни направлен к тому, чтобы преображаться в образ Христов, как мы говорим, то есть становится все более и более, лучше с каждым днем, да. Почему? Потому что, Бог его спас, Бог его оправдал, все, Бог его изменил, Бог его сделал иным человеком, и теперь он стремится жить иной жизнью. Третье, он обретает любовь к изучению Слова Божьего, он желает читать Священное Писание, хочет его читать, потому что Бог, опять же, возродив его, родил в нем любовь к богопознанию. Ну и последнее, он, помимо того, что он исповедует Христа Господа, помимо того, что он начинает жить другой жизнью, получает любовь к Священному Писанию и к молитве, добавлю я, четвертое, он стремится к себе подобным, то есть он хочет стать частью церковного сообщества, церковного комьюнити, да, вот его тянет туда, и он ищет церковь, частью которой он хочет стать, друзья мои. Андрей Орлов пишет, красавчик большими буквами, спасибо тебе большое, если ты это, конечно, ко мне. Если ты Михаил Гауну, тоже спасибо за то, что ты делаешь кому-то комплименты. Если живешь в Сибири, особенно в Омске, то это обязательно, ты имеешь в виду не пить Михаил Гаун, да, или что-то еще иное. А баптисты не реформированы, пока употребляют алкоголь за ужином. Но есть баптисты, которые употребляют алкоголь, конечно. Я тебе больше скажу, Жанна, есть такая известная старая русская поговорка, но она не русская, конечно, это я шучу, которая гласит, что когда баптисты Германии узнали о том, что английские баптисты курят трубки, у них пивные кружки из рук выпали, да? Вот такая есть поговорка. Она отражает действительность, потому что Спержин, да, король проповедников известный, он нещадно курил, но тогда и отношение было другое к сигаретам, к сигарам, к трубкам, к табаку вообще. Баптисты Германии, да и не только Германии, в принципе, употребляют алкоголь, да, за пределами Российской Федерации. То есть такое принципиальное отрицательное отношение к алкоголю есть достаточно у ограниченного количества баптистов. Не все так верят, не все так считают, что так это должно быть. И опять же говорю, это традиция, да, но ни в коем случае эту традицию нельзя возводить в ранг там, доктрин, догматов, и ни в коем случае нельзя говорить, что отсутствие алкоголя в нашей жизни богословски обосновано. Нет, ни в коем случае, так обосновать нельзя, никогда. Итак, мы, что мы, для чего мы, этот принцип существует, да, что церковь должна состоять исключительно из возрожденных людей? Это некий дресс-код, некий дресс-код. Для того, чтобы внутри церкви, частью церкви, являлись люди, которые действительно имеют серьезное отношение к Богу, к Библии, к религии, к церкви, да, для того, чтобы в том числе обезопасить саму церковь от разложения, от порчи, да, если так можно сказать. Но от порчи в смысле не вот этой сверхъестественной, да, я имею в виду от разбавления церкви людьми, на самом-то деле не желающими их там быть, да. Мы все понимаем, что все люди, да, мы все это понимаем, да, хотя есть люди, конечно, которые скажут, что это не так, мы все сугестивны, ну, мы все подвержены чужому влиянию, да, человек – существо сугестивное, оно подвергается влиянию, оно подвергается изменению. И всякий раз, когда мы общаемся с кем-то из людей, мы меняемся, да, буквально полчаса, час, пообщавшись с человеком в кафе, выпив чашечку чая, кофе, мы уже другими становимся после этого общения, да. И если мы постоянно общаемся с тем или иным человеком, и он нам привлекателен, то чем более он нам привлекателен, тем больше мы подвигаемся его влиянию, перенимая его привычки, мимику, да, и мы знаем истории, когда люди, состоящие в браке 25-30 лет, у них даже мышечная вот эта вот маска на лице, она становится немножечко похожей, да, потому что они так много друг с другом общаются, так давно друг с другом живут, что вот даже вот до такой степени они прониклись друг с другом. И понимая это, друзья, понимая, что мы подвергаемся чужому влиянию, да, баптизм вот в том числе и для этого придумал такой принцип, чтобы оградить себя от людей, не желающих по-настоящему там быть внутри этой церкви и плохо на нее влияющих, да. Но это также связано и с принципом, что вера в Бога, это связано с принципом свободы совести для всех, вот так вот, да, что церковь даже состоит только из людей, которые добровольно во взрослом состоянии признали Иисуса Христа Господом, добровольно приняли это вероучение библейское, Библию, и добровольно вошли в церковь, да, и вот тогда они считаются еще вот, ну, возрожденными, да. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья, задавайте свои вопросы, пишите комментарии, я с большой радостью отвечу на те из них, на которые... Алексей Ромадин, ты молодец, вот этот комментарий, который ты сделал про 9 главу послания к римлянам, он очень, вот очень в тему по поводу спасения всех людей, ты молодец, да. И его тоже нужно учитывать, между прочим, а как раз-таки многие люди берут один стих, да, и вау, всех хочет спасти, а другие стихи почему-то не воспринимают, а им нужно их читать и нужно уметь ответить, в том числе и на эти вызовы библейские. Ставьте лайки, делайте репосты, и мы продолжаем говорить о семи причинах пойти в церковь. Так вот, почему я говорю о том, что это является причиной прийти в церковь баптистов? Потому что как раз-таки многих людей смущает тот факт, что в традиционных исторических церквях внутри находятся дети, которых крестили против их воли, не спрося, хотят они этого или не хотят. И поэтому у людей появляется вот это отторжение к церкви. Но тут, конечно, все-таки я бы рекомендовал людям, смотрящим на эту практику крещения детей, все-таки понять, что та или иная церковь имеет в виду, когда она крестит детей. Потому что когда это делают католики православные, или там лютеране, или пресвитериане, реформаты, все-таки немножко отличается понимание крещения, часто очень сильно отличается, да, понимание крещения, и поэтому нельзя огульно все практики крещения детей воспринимать как нечто, ну, одинаковое, да, абсолютно похожее во всех случаях. И одинаково к этому относиться тоже нельзя, смотря на это со стороны. Нужно выяснить, что же люди имеют в виду. Но, тем не менее, в баптизме есть такой принцип, и он является привлекательным для многих современных мужчин и женщин, да, интересующихся религией. Третий принцип, он такой немножко мистический, немножко, грубо говоря, малопонятный для людей внешних и вообще мало относящийся к внешним людям, но я тоже попытаюсь его передать как позитивную часть для того, чтобы прийти в баптистскую церковь. Звучит он так. Крещение и вечеря Господня принадлежат исключительно возрожденным людям. Да? И он связан и также с шестым принципом свободы совести для всех и с предыдущим принципом, вторым, что церковь должна состоять исключительно из возрожденных людей. Для тех из вас, кто не знает, что такое вечеря Господня, наверняка вы видели, как в церкви во время литургии, во время богослужения движения принимают небольшой кусочек хлеба, там просфоры или обладки, иначе называть такой маленький круглый плоский хлебушек, и запивают его вином. Либо эту обладку, вот этот маленький плоский круглый хлебушек, окунают в вино, а потом съедают смоченным вином. Это называется «Вечеря Господня». Я также не буду сейчас описывать, как, что это для чего, ну, вернее, богословское обоснование всего этого действия. Скажу только вкратце, что «Вечеря Господня» некоторым образом... как бы сказать так, чтобы это понравилось всем, и лютеранам, которые нас слушают сейчас, и пятидесятникам, и баптистам, и реформатам с пресвитерианами. Короче, это некая практика церковная, некое установление, которое установил, да, опять же, я тавтология сейчас, масло-масляное, установил Господь Иисус Христос в Священном Писании. И это то, что сближает нас с самим Богом и с церковью, да, то есть с людьми, которые находятся внутри церкви. Я скажу только так, не погружаясь дополнительно в богословие причастия. И крещение, собственно говоря, да, как некий акт тоже, как некий обряд, установление, которое делает человека частью церкви. Но помимо всего этого, оно, некоторые верят, что оно и спасает, да, как, в частности, католики и православные, да, что крещение спасает. Лютеране так тоже верят, что крещение спасает. Баптисты не верят, что крещение спасает. Баптисты считают, что это лишь подтверждение уже случившегося факта спасения. Да? Вот то самое возрождение, о котором я говорил выше, оно является неким спасением, да? А крещение это является внешним обрядом, который совершает уже верующий человек, уже спасенный человек, и он демонстрирует этим внешним обрядом свою веру, он объявляет о ней всему свету. Ну и также через обряд крещения он является частью, становится частью конкретной поместной общины. То есть баптизм верит в то, что, вернее так, он практикует это, да, что нельзя принять крещение в одной церкви, а ходить в другую. Это можно сделать только в том случае, если ты переехал в другой город или в другой район города, да, и не можешь посещать свою общину или что-то еще. Но в отличие от православной церкви или католической, нельзя принять крещение в одном католическом храме, проездом, так сказать, да, ты был там, не знаю, на курорте, предположим, ну вот, поверил в Бога, зашел в любую церковь, принял крещение, потом уехал обратно к себе в Мурманск или в Санкт-Петербург, и там стал ходить в любую поместную общину. Баптисты все-таки верят в то, что крещение нужно принимать именно в той общине, в которой ты будешь жить, развиваться, духовно расти, в той общине, которая будет служить тебе, и которой ты будешь тоже служить, что является тоже важной частью нашей духовной жизни. Алексей Романдин, задача верующих думать о том, как и чем мы привлекаем людей ко Христу, но не о том, что можно, а что нельзя. Делай то, что, как ты видишь, может послужить к пробуждению. Я не думаю, что мы кого-то должны привлекать к Христу на самом-то деле, Алексей. То есть я не должен думать о том, как и чем я привлекаю ко Христу людей. Я должен все-таки проверять себя на вшивость Священным Писанием, да, самого себя, свою жизнь практическую, свое богословие. Я должен менять свои привычки согласно Священному Писанию, то, как я его понимаю, и должен проповедовать Евангелие. Да? И все. Я не должен извращаться там и делать себя более привлекательным для кого-то, чтобы он поверил в Христа. Но представь парня, который был весь татуирован, например, все его лицо в татуировках, потом он поверил в Бога. Да никогда в жизни его внешний вид никого не будет привлекать к Христу, да? Потому что он, ну, мягко говоря, для многих, подчеркиваю, не для всех, но для многих отвратителен, да, его внешний вид. И что может привлечь ко Христу, в его внешнем виде? Ничего. Но, например, тот сам факт, что такой человек пришел ко Христу, стал частью церкви, поменял свою жизнь, поменял свои взгляды на жизнь, да, вот этот факт, например, может кого-то привлечь ко Христу. Его какие-то дела, его жизнь, его слова, его горящие глаза, да, в конце концов, и его проповедь устная в том числе. Но мы все-таки не должны пытаться чем-то внешним привлечь ко Христу. Михаил Гаун, почему у баптистов практически отсутствует литургия? Она не отсутствует, она присутствует. В каждой баптистской церкви есть литургия, Михаил. Абсолютно в каждой баптистской церкви есть литургия. Собственно говоря, то, как идет богослужение, вот этот порядок богослужения, это и есть литургия. Что у вас... Вы, наверное, не очень правильно понимаете слово «литургия». И она, причем, бывает разная. То есть есть, конечно, общие принципы ведения служения в церквях, и ты можешь войти в церковь в Одессе, в Иркутске, в Владивостоке, не знаю, там, в Чебоксарах, и практически везде, в литургии, в баптистской церкви будет одинаковое, но есть и отличия. Например, в нашей церкви, где я служу пастором, мы читаем символ веры, и у нас есть строгий прям порядок ведения этого служения, да, от которого мы отходим крайне редко и без нужды не делаем. В других баптистских церквях не читают символ веры, да, но литургия есть, конечно же, да, литургия — это порядок богослужения. Вот таким образом. Так, хорошо сказал, я в теме, и так далее, и тому подобное. Ну, на самом-то деле, даже Христос следовал определенной литургии. Понятно, что в Священном Писании мы этого не видим, да, но были, поскольку он был частью своего общества, как человек Христос был частью своего общества. И он, естественно, соблюдал те традиции и те формы жизни, внешнего поклонения Богу, которые там существовали, да. И, естественно, я уверен в этом, да. Понятно, что я ничего доказать не могу, но тем не менее, я уверен, что он следовал, например, когда они праздновали Пасху, он следовал той традиции, которая существовала во время празднования Пасхи, да, и тому порядку, который тогда существовал. А он достаточно строгий у евреев, и каждое действие, которое они совершают во время Песоха, да, оно имеет свой символизм, свой смысл, свое значение, и опять же, от него не отходит, нет нужды. Был на богослужении баптистов-кальвинистов, просто пели хорал и слушали 2,5-часовую проповедь. Ну так, Михаил, даже если там была такая такое богослужение, это и есть литургия, да? Потому что вы придете в следующий раз в эту церковь, и там будет то же самое. Будет то же самое. Я не уверен, что вы были у кальвинистов, слушали 2,5-часовую проповедь. Это, я ни разу не слышал у кальвинистов такую проповедь, у баптистов-кальвинистов. У отделенников слышал, у пятидесятников отделенных слышал, у баптистов не встречал. Но, возможно, серьезно, ни разу не встречал, да? Но, возможно, вам попалась какая-то уникальная в этом смысле община. Но, опять же, Михаил, литургия – это порядок богослужения, установленный порядок богослужения. Это и есть литургия, и ничего другого. Та литургия, которая находится в лютеранской церкви, хорошо мне знакомая литургия, да, она не является единственно правильной, и только такой обязан быть, да? Причем там у лютеран есть две литургии. Литургия с причастием, литургия без причастия, насколько вы знаете, да? Ну вот, ну и так далее, и тому подобное. И так далее, и тому подобное. Ставьте лайки, делайте репосты, мы продолжаем. Самый крутой принцип, который многие отвергают, но он действительно очень крутой. Звучит он так. Независимость каждой отдельной поместной церкви. Мы опять сегодня не успеем до конца довести все 7 принципов. Независимость каждой отдельной поместной церкви. Что это означает? Это означает, что никто внешний, да, никто внешний, находящийся внешне по отношению к этой церкви, не имеет права диктовать этой церкви, какую литургию им вести, да, Михаил, какую литургию им вести, какого пастора им избирать, а какого не избирать. Они сами решают, какого пастора им избирать. Община принимает на служение пастора, и община же его снимается служение, и перевыборы пасторов проходят обычно раз в год. Да? Каждая церковь, которая входит, в частности, в союз РСЕХБ, Российский союз евангельских христиан-баптистов, она сохранит внутреннюю независимость, она автономна. Да? И нет никакого авторитета, который над ними давлеет. Они сами принимают новых членов и сами решают, кого принимать, кого не принимать. Они сами отлучают согрешивших и применяют к ним какие-то меры дисциплинарного воздействия. И подчеркиваю, они сами, еще раз повторяю, они сами избирают и переизбирают служителей. И они сами решают, как и во что им верить. Именно конкретная церковь, да? Но, естественно, она находится в общении с другими церквями ЕХБ и может соглашаться с ними в каких-то вероучениях, в каких-то принципах веры, да, может не соглашаться. То есть, на самом-то деле, в союзе РСЕХБ есть церкви, которые верят и понимают по-разному, у которых разный взгляд на спасение, ну и так далее и тому подобное. Не буду углубляться в богословие сейчас, да? Это нормально, и на самом-то деле, например, внутреннего единства в православии гораздо меньше, чем у баптистов. Вот если взять вообще мировой баптизм и оценить его разнообразие, то мы с удивлением увидим, что в мировом баптизме гораздо меньше внутреннего разнообразия и внутренних разногласий, чем в церкви католиков или чем в церкви православия, или чем в церкви лютеран в том числе. Вот таким образом. И вот все эти вышеперечисленные пункты, да, то есть принимание новых членов, принятие отлучения, избирание служителей, они составляют исключительно прерогативу поместной церкви. Никто не может прийти с внешних, с внешнего мира, сказать, не надо этого пастора избирать, избирайте другого. Он может, конечно, озвучить какие-то свои претензии к этому человеку, потому что пастор должен иметь и внешнее какое-то свидетельство, да, тоже доброе. И церковь рассмотрит эту претензию, но принимать решение все равно будет она, да, что ей делать. Ну и последний принцип, у нас осталось 5 минут, 4,5. Принцип, который очень и очень является привлекательным, да, привлекательным для внешних людей, и это является поводом, да, для многих прийти именно в баптистскую церковь, а не в какую-либо иную, другую, это равноправие всех членов поместной церкви. Опять же, понятное дело, что можно найти какую-то уникальную баптистскую церковь, как, например, сейчас Михаил Гаун говорил, где идет проповедь 2,5 часа, может, просто он попал на лекцию какую-то, да, не знаю. И есть церковь, которая не разделяет принцип равноправия всех членов поместной церкви, но в общем и целом это так. И все церкви ЕХБ стараются этому следовать. И что же это означает? Да? В Божьих глазах все христиане являются членами поместной церкви, они равны между собой. И каждый член церкви является в определенной степени священником, это так говорит Священное Писание, имеет прямой доступ к Христу, через молитву и Слово Божие, вот, которое я вам уже сегодня показывал. Да? Каждый человек призван свидетельствовать о своей вере во Христа. Каждый человек должен служить братьям и сестрам во Христе. Да? Мы так говорим, называя друг друга братьями и сестрами, своими духовными дарами. Каждый человек, каждый член поместной церкви несет ответственность за духовное здоровье и материальное состояние церкви. То есть мы, когда мы, допустим, жертвуем свои деньги на дело церкви, мы несем ответственность за ту церковь, в которой мы находимся. И поэтому жертвуем церкви, да? Жертвуем деньги на ее содержание, на поддержание, на оплату работы служителей и так далее и тому подобное. Мы считаем себя ответственным за это, и поэтому занимаемся этим. Ну и каждый человек в церкви баптистов имеет равное со всеми право голоса при принятии важнейших церковных решений. Важные церковные решения у баптистов принимаются коллегиально, да, конгрегации, да, как мы говорим, садятся, обсуждают и решают. Какие-то вопросы отдаются на откуп церковному совету, где находятся братья, иногда и сестры, к сожалению, да, когда церковь маленькая, и там принимаются решения какие-то, ну, которые отданы на откуп, опять же, церковному совету. Но все самые важные решения принимаются в согласии с церковью. И высшим органом каждой поместной церкви является членское собрание. Собирается вся церковь или большая часть, и, соответственно, принимают или не принимают какое-то решение. И именно таким образом избираются пасторы, избираются служители, когда церковь в согласии поднимает руки и говорит, что да, мы согласны, чтобы данный человек был нашим пастором на будущий год, да, на предстоящий год. Или нет, мы не согласны, дайте нам другого. Если такого пастора нету внутри самой церкви, она может обратиться к сообществу церквей ЕХБ с просьбой, да, найти для них какого-то служителя, пастора, для того, чтобы он вел церковь дальше. Вот и все, друзья мои, вот и все. Вот все 7 баптистских принципов, о которых я хотел вам рассказать, и каждый из них является поводом прийти в церковь ЕХБ для того, чтобы изнутри посмотреть на нее, оценить. Да? И, кстати говоря, именно принцип равноправия всех членов баптистской церкви когда-то послужил основанием для американского гражданского общества, как это ни странно, да, и все вот эти выборные должности, шериф, глава муниципалитета и президент, вся эта практика взята на самом-то деле именно из баптистских церквей, да, выбирать пастора и выбирать служителей. Вот так, друзья мои. Я быстренько повторю. Священное Писание – основа вероучения. Второй принцип – церковь должна состоять только из людей, которые исповедуют свою веру во Христа, крещение и вечеря преподаются только верующим людям, независимость каждой поместной общины, равноправие всех членов поместной церкви, свобода совести для всех, друзья, и отделение церкви от государства. Вот они 7 причин для того, чтобы прийти в баптистскую церковь. Друзья, спасибо, что были со мной. Это была главная тема проекта Теос Медиа. Меня зовут Владислав Юртов. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Всем пока, до встречи.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.